Глава третья. Билет домой. Первым, что увидел над собой Валентин, проснувшись, была замеченная еще вчера ветвистая трещина в потолке. Валентин повернул голову, что далось ему не без труда, и увидел, что трещина распространяется и на стену. Тогда он вспомнил, где находится, и издал неслышный стон. Тронаида. Дно! Тяжелая и притом сейсмическая планета, давно сгореть бы ей в космическом катаклизме. Жилая часть торгпредства. Он не пробыл на дне и суток. Суток по счету Терры, поскольку сутки на дне были вдвое короче. И уже мечтал о возвращении. А ведь только вчера на Терре он довел перегрузку в гравикамере до кондиций дна. Научился двигаться без риска сломать или вывихнуть себе что-нибудь и вообразил, что можно так жить. Нет, жить — это большая натяжка. Но уж во всяком случае продержаться несколько недель или, если сильно не повезет, месяцев. Так думалось. Оказалось, что носить тяжести хорошо лишь тогда, когда в любой момент можешь избавиться от лишнего груза. Грузом был он сам. Ныли мышцы. Вчера Валентин мужественно прошел долгую отсидку в шлюзовой грави-барокамере перед вратами и мужественно продержался несколько часов, знакомясь с временным начальством, новыми коллегами и новой обстановкой. К концу дня он лишь чрезвычайным усилием воли мог поддерживать непринужденную беседу. Ноги дрожали, кожа сочилась липким потом, челюсть все время норовила отпасть под собственным весом. Все труднее становилось держать свинцовые веки. И даже ухоженная золотистая шевелюра показалась чрезмерно тяжелой. Мнилось, что она способна оттянуть скальп до самых пяток. При этом он больше сидел, чем ходил, и больше лежал, чем сидел. Еще плавал. Глава торгпредства принял его в бассейне, и Валентин не заставил повторять дважды приглашение скинуть одежду и освежиться. Вода не только освежала, она держала. Лишь в ней, да в гель-капсуле подогнанного по росту и опробованного экзоскелета, да еще в гель-кровати можно было почувствовать себя человеком. Несомненно, превыше всех законов физики, здешние старожилы почитали закон Архимеда. Воздух внутри здания, фильтрованный и кондиционированный, все равно оставался воздухом дна. Невозможно было шевельнуться, чтобы не ощутить его упругое сопротивление. Уроненная со стола бумажка, выписывая самые замысловатые кренделя, планировала на пол столь долго, что надоедало следить за ее траекторией. Шум в ушах, сильный вчера, сегодня ослаб, но не пропал, намекая, что намерен остаться с Валентином надолго. Мысль о том, что в воздушной среде привычной плотности ему пришлось бы таскать еще килограммов 20 лишнего собственного веса, не очень-то грела. Торгпред вчера рассказывал, что где-то на крайнем юге материка якобы существует глубочайшее ущелье, по мере спуска в которое воздух постепенно сгущается все сильнее, пока не доходит до кондиций настоящей жидкости. Врал, наверное. Пересказывал мифы. Но не приходилось удивляться тому, что наиболее ходовым видом воздушного транспорта аборигенов служили дирижабли, причем мягкой конструкции. Такие, чтобы можно было скатать их в гондолы, выпустив из баллонов газ, и убрать пустые оболочки в подземные укрытия с началом сезона ураганов. Убожество. Но контролируемое убожество. Помимо дирижаблей имелись самолеты и вертолеты. По автострадам дна перемещались приземистые, как черепахи, машины, способные устоять на дороге при сильном ветре. Работала промышленность. Где-то и как-то выращивались урожаи. И на десятки километров по лавовым равнинам расстилались города с коническими или пирамидальными зданиями, устойчивыми против ураганов и землетрясений. Лишь здание торгпредства назло местным стихиям нахально торчало серым кубом. Наверняка туземцы были уверены, что долго оно не простоит. Трещина в потолке спальни склоняла к той же мысли. Что ж, долго он здесь не задержится. Валентин решил это твердо. Он выполнит задание. Донники и думать перестанут о том, чтобы запускать в небо спутники. Нарождающийся сепаратизм туземцев будет подавлен самой планетой при некотором участии эмиссара Стерры. И домой, домой! Разрушение катапульты — это и есть билет домой. С триумфом, со щитом и всевозможными венками. Он прокрутил в уме картинки, выданные ему специалистами, понимающими техническую сторону проблемы. По их мнению, обыкновенная электромагнитная катапульта не способна была обеспечить ракете-носителю необходимый предварительный разгон. Мешало торможение о воздух. В этом пункте Валентин был согласен со спецами безоговорочно. Тот, кто пробыл на дне хоть час, надолго запомнит эту желеобразную среду, которой приходится дышать. Значит, что? Инженеры указывали, катапульта должна быть построена по принципу пневмотрубы. Воздух перед разгоняемой ракетой должен отсасываться, а позади нее нагнетаться. Стало быть, труба должна быть относительно герметична. Ее торцы должны быть закрыты некими заслонками, и на конечном этапе предварительного разгона выпускная заслонка должна открыться автоматически. Наверное, одновременно с запуском маршевых двигателей ракеты. Сама по себе принципиальная реализуемость такого стартового комплекса не вызывала у инженеров сомнений. Валентин и тут с ними не спорил. Люди справляются и не с такими проблемами. Но то люди, а то донники. Вчера Валентин насмотрелся на них вдоволь, и на гостей торгпредства, и на обыкновенных горожан. Не вняв советом, он решился на прогулку по столице. Преступность на дне практически отсутствовала. Да и кто осмелился бы напасть на гостя из метрополии? Закованный в экзоскелет, он возвышался над туземцами, как титан над гномами. Гномы едва доставали титану до коленного сустава. По сути, экзоскелет был большим шагающим роботом, несущим в себе гель-капсулу с человеком. Гель был замечательный. Не прилипал ни к коже, ни к одежде, и благодаря архимедовой силе значительно снижал вес. Все равно было тяжеловато, особенно шея. Можно погрузиться в гель по самый подбородок, но качан головы все равно будет торчать сверху и давить на позвоночный столб. Прогулка преследовала еще одну цель. Торгпредство выходило фасадом на широкую улицу, и Валентин прошел ее всю, неприязненно косясь на приземистые конусы и пирамиды туземных домов. В конце пути он якобы случайно свернул в тупик и немного потоптался там, прежде чем с видимым неудовольствием обнаружил отсутствие дальнейшего пути. Это был сигнал агенту Астра о выходе на связь. С него Валентин решил начать. Ругая тупоголовых туземных агентов, Дональд Байн отзывался об Астре сравнительно благосклонно. Наверное, Астра жил где-то неподалеку. Вероятно, он имел техническую возможность постоянно отслеживать тупик. Еще позавчера Валентин удивлялся. Не дурак ли Дональд Байн, раз выбрал столь бросающийся в глаза сигнал? На дне пришлось убедиться. Нет, не дурак. Донники тупы по самой своей природе. Они слишком поглощены борьбой за выживание. Их интеллект, если о нем вообще можно говорить, изощрен только в этом. Подумать только, у них практически нет преступности. А почему? Размышляя и сопоставляя, Валентин согласился с мнением экспертов. Выжить на дне можно только сообща, помогая друг другу бескорыстно и не дожидаясь просьбы о помощи. Так они и выжили. А всевозможные хитрованы-индивидуалисты, не говоря уже о клинических асоциалах, выбраковывались естественным порядком на протяжении тысячелетий, пока их практически не осталось. Будь иначе, человечеству просто не удалось бы зацепиться за дно. Продираясь сквозь густой воздух, продавливая его, чувствуя себя мухой в сиропе, Валентин клял донников за то, что у них не случилось иначе. Тогда бы не было на этой планете людей, мечтающих, видите ли, о запуске спутника. Он попытался представить себе местную криминальную полицию и расхохотался бы, будь он менее вымотан прогулкой. А контрразведка? Наверное, она существует, коль скоро правящие круги дна не лишены примитивных понятий о хитрости. Но где она? Пока не видно. И Дональд Байн не ощущал ее внимания, и его предшественники. Наверное, и ощущать-то нечего. А жаль. Как ни противно бороться со слабосильными, Пегги Удав выше оценит победу, если на пути к ней донники воздвигнут коварные, по их убогим представлениям, препятствия. Гонимое ветерком проплыло зеленое облачко воздушного фитопланктона. На всякий случай Валентин обошел его стороной, хоть и дышал сквозь фильтр. Дымя смрадным выхлопом пронеслась на бешеной скорости километров 40 в час черепахоподобная механическая повозка. И ощутимо ударил в лицо взбаламученный воздушный кисель. Протопали двое туземцев, катя детскую коляску. Немалой прочности конструкцию на толстых осях. Имей коляска гусеничный ход, Валентин не удивился бы. Какова планета, таковы и конструкции. Лица туземных коротышек дивно гармонировали цветом с дорожным покрытием. «Какие-то они тут все серые», — подумал Валентин. «Ультрафиолета мало, так, по идее, туземцы должны быть белые, вроде мучных червей. А они серые. И планета у них серая. И жизнь, наверняка, такая же». «Бабах! Тах-тах-тах-тах! Бабах!» Валентин вздрогнул от неожиданности и боли в барабанных перепонках. Пальба велась с нескольких точек, и каждый выстрел болезненно бил по ушам. «Бабах! Бабах! Тах-тах-тах-тах-тах-тах!» «Кретины! Куда стреляют? В кого стреляют? Зачем стреляют?» Он не успел оглядеться по сторонам. Невероятной силы удар обрушился на него сзади. Испугаться Валентин тоже не успел. Падая вперед, он с болезненным интересом размышлял, выдержат ли ребра экзоскелета такой удар о мостовую. Упав, он отключился всего лишь на секунду. Экзоскелет был вроде цел, но он по-прежнему повиновался малейшим движениям мышц, и гель-капсула исправно уменьшала тяжесть тела. Но почему-то сильно болела правая лопатка. «Ранен?» Валентин поднялся на четвереньки, затем встал во весь рост и осмотрелся. А посмотреть было на что. Парочки с коляской давно и след простыл. Зато там, где она только что была, с хриплым криком корчилась огромная кошмарная тварь, разевая зубастый клюв и молотя по мостовой кожистыми крыльями. Еще с десяток таких же тварей кружили над городом, временами ныряя к самым крышам и вновь взмывая в серое клубящееся небо. По ним били с нескольких точек. «Тах-тах-тах-тах!» — захлебывались малокалиберные зенитки. «Бабах!» — мучительно для барабанных рявкали орудия покрупнее. Быстро гася скорость в плотной воздушной среде, снаряды становились видимыми и круто поворачивали к земле. Вот одна крылатая тварь наткнулась на россыпь из летных снарядов, но лишь взмахнула крыльями, недовольно вякнула и поднялась выше. Другой бестии повезло меньше. Ее развороченное туловище, неспешно, как в замедленной киносъемке, кувыркаясь, падало на конические кровли. Валентин досмотрел представление до конца. Две твари были убиты, одна подраненная ушла со снижением, остальные вышли из зоны поражения и растворились в мутном небе. Буравя воздушный кисель винтами, в ту же сторону устремилось звено короткокрылых самолетов. Как видно, только что поднятых по тревоге, и уже издалека донеслось приглушенное «тах-тах-тах-тах». Охамевших птеродактилей пытались, если не добить, то хотя бы выработать у них привычку держаться от столицы подальше. Лишь тогда к Валентину подбежал смахивающий на гнома абориген.
«Ты цел?»
У гнома был смешной акцент.
«Я ранен», — процедил Валентин, осознав, что от банального ушиба лопатка болела бы не столь сильно и вообще иначе.
«Сам доберешься?»
Туземец явно не собирался оказывать первую помощь пострадавшему.
«Сам доберусь», — зло буркнул Валентин.
Лопатка здорово соднила, и по ней, кажется, струилась кровь. Туземец побежал дальше по своим туземным делам. Еще вчера Валентин вволю посмеялся бы принятому на дне стилю бега, сильно наклонившись вперед и загребая воздух руками, как плывущая собака. Но теперь он уже успел окунуться в донное бытие и не видел поводов для смеха. Сволочной город. Хищники над ним летают. И это еще столица? Сволочная планета. И населяющие ее карлики — сволочи. Вот этот ясно же видел, что перед ним дипломатическое лицо, получил информацию о ранении и преспокойно удрал, даже не подумав вызвать экстренную медицинскую бригаду. Конечно, дипломатическое лицо и само доберется до торгпредства. Оно даже сказало об этом туземцу. Но пиетет-то должен быть. А если не пиетет, то хотя бы обыкновенное сострадание. Изощряясь про себя в придумывании новых гнусных эпитетов здешним гномам, Валентин заспешил к торгпредству.
«Привыкайте», — внушал ему полчаса спустя Леонардо Квай, молодой рыжий парень, одолженный Валентину торгпредом в качестве помощника.
«Это дно! Каково местечко, таков и народец! Никаких комплексов! Примитивный рационализм! Переговоры с ними вести — скука смертная! Что? Бессердечные скоты? Ну, в какой-то степени!» А вообще зависит от точки зрения. Вот ваш туземец, он ведь спросил, доберетесь ли вы сами. С его точки зрения проявил заботу. Он знает, что наша медицина не чета местной. Вы ответили утвердительно, вот он и отстал. Видел же, рана ваша не опасна, экзоскелет исправен. Что же еще? С туземной точки зрения тот карлик сделал все, что мог и что должен был.
«Скотина!» — шипел Валентин.
Если верить Кваю, не произошло ничего экстраординарного. Но Квай был склонен упрощать. Вчера Валентин попросил его в порядке теста загадать любое число от единицы до миллиона.
Загадал.
Ну и что ты загадал?
Единицу.
Почему?
Можно ведь?
Квай удивленно поднял рыжие ресницы.
Можно, но почему единицу?
Просто принцип экономии мышления.
Кажется, этот принцип был для Квая главным правилом жизни вообще, а жизни на дне — в особенности. То ли он всегда был таким, то ли научился у туземцев. Телесно Валентин уже почти не страдал. Наложенный на рваную рану заживлятор быстро делал свое дело. Зато страдал духовно. Нет, от представления о порядочности, даже таких рудиментарных, какие бывают у нормального дипломата, здесь придется решительно избавляться. Нечего церемониться с донниками. Церемонии иногда заслуживают люди, но не примитивные живые механизмы. И отлично. Тем легче будет заслужить билет домой. Тот самый. Со щитом и лавровыми венками.